Глава 14. «Ты же понимаешь, искатель, что у меня нет права промолчать об этом?» Артимал Кан смотрел на лечебную капсулу, внутри которой уже находился один из раненых мастеров. Тот, кто чудом цеплялся за жизнь всеми зубами. Повреждения этого несчастного Дауса оказались настолько тяжелыми, что лечебной капсуле понадобится целая неделя, чтобы вернуть его к полноценной жизни. Потом уйдет еще неделя на восстановление заряда картриджа. Для того, чтобы вылечить 50 раненых, включая Артимала Кана, потребуется минимум полгода. Мизер для даусов, но вечность для нас. За полгода можно половину второго пояса объехать. «Ты же понимаешь, командор, что у меня нет права этого не делать?» — ответил я вопросом на вопрос. «У тебя слишком много раненых, а без такой штуки они уже не восстановятся. Не поможет даже лечение этапа владыки».
«Не поможет», — подтвердил Артимал и коснулся правой части лица. «Оно и зрение восстанавливает.
В том числе. Эльда, Кармин, оставайтесь в лагере. Эльда, твоя задача — предупреждать о ползунах. Оставлять чарык без защиты нельзя. Скажи, командор, я правильно понимаю, что ползающих под землей гадов много?»
«Хватает. Не понимаю, каким образом вы их видите, но рад, что глава отправил вас сюда. С ползунами больше всего проблем. Уверены, что поступаете разумно. Прошло всего 2 месяца с появления полигонов. Ларицы могут оставаться живые. Если это правда, им нужно помочь. Есть у меня четкая уверенность, что не все люди ушли на материал для големов. По дороге будем убивать монстров, но не обещаю, что станем целенаправленно на них охотиться. Сейчас у нас другая цель. С демонами будем разбираться после полигона».
«Полигоны этапа владыка?» — на всякий случай напомнил Артимал Кан. Что-либо отвечать на это было глупо, так что я просто улыбнулся.
«Мы тратим время. Моя ученица знает, как работает лечебная капсула. Если мы не успеем вернуться до того, как первый мастер восстановится, Эльда запустит внутрь следующего. Альтая, Лёк, в батончик. Велея, доставай приманку».
Артимал Кан сказал, что монстров притягивает сила. Они чувствуют мастеров, их стихию, и, позабыв обо всем, стремятся эту силу пожрать. Кругом было много людей, причем не только даусов, но и простых жителей второго пояса. Так что следовало сделать все, чтобы твари сюда не добрались. Как это сделать? Ответ простой. Нужно дать монстрам новую энергию. Сделать так, чтобы они не стремились в чарык, где находится 150 мастеров, а следовали за нашим батончиком. Для этого пришлось немного подумать и найти идеальное решение. На длинную палку мы примотали 4 кристалла стихии этапа золотого мастера, от одного взгляда на которое у Артимала Кана глаза на лоб чуть не вылезли. Да, у меня и такое есть. Палку приделали к батончику таким образом, чтобы ее верхний конец находился вне защитной формации повозки. В противном случае она спрячет всю энергию, и монстры ее никогда в жизни не унюхают. Кивнув командору, я уселся в свое кресло, и батончик помчался вперед. Судя по тому, что я видел, в радиусе 20 километров находилось минимум 15 монстров, 2 из которых являлись ползунами. Неприятные твари. Нашу приманку они заметили сразу. Вся эта орава забыла обо всем и попёрлась в сторону чарыка. Причем попёрлась весьма шустро. По моим прикидкам, они будут здесь уже через час. Наивные монстрики. Батончик уверенно двигался прочь от поселка, и тварям постоянно приходилось подстраиваться. Бесило их это знатно. Похоже на кабанчика монстр несколько раз врезался в деревья, хотя мог их обойти. Измененный демон злился, что не может получить желанную добычу, что она постоянно от него ускользает. Вот и вымещал злость на всем, что видел. Вскоре монстров заметно прибавилось. К первым 15 начали добавляться новые, что двигались из леса монстров нам наперерез. Либо спешили откуда-то сбоку, влекомые приманкой. До черного круга, обозначающего зону действия големов, ехать было еще долго, так что я решил сделать остановку и разобраться с первой волной монстров. Всех убить мы, конечно, не сможем, но прорядить ряды обязаны. Остальным будет меньше работы. Количество демонов в доступном нам радиусе увеличилось уже до 30 и продолжало расти. Все твари поголовно являлись золотыми мастерами и, находясь во втором поясе, испытывали чудовищный энергетический голод. Потому так мчались на открытый источник стихии. Я начал готовиться к сражению, как неожиданно ближайшая ко мне тварь, находящаяся всего в 4 километрах, исчезла. Причем исчезла именно энергетическая составляющая демона. Сама туша осталась валяться на земле. Из нее просто вырвали сущность и оба ядра. Причем сделали это настолько быстро,
что тварь еще какое-то время бежала, не понимая, что уже мертва. Пришлось мысленно отмотать увиденное назад, чтобы проследить за тем, куда подевались ценные ресурсы. Результат меня озадачил. Ядра и сущность монстра были вырваны одним движением, после чего растворились в воздухе, словно их спрятали в пространственный кошелек. Либо их сожрала невидимая духовным зрением тварь. Логика подсказывала, что не мог охотящийся на монстров зверь упустить момент, когда демоны сами ползут из леса. К тому же где-то неподалеку находятся големы, внутри которых тоже есть ценные камни и кристаллы. Вот тварь и перебралась в эту зону. Получается, на северо-западе юга второго пояса сейчас спокойно. Мастера там больше не погибают. Хоть какая-то приятная новость. Когда исчез второй демон, я даже не удивился. Он находился неподалеку от первого. Сущность и ядра испарились. Мне же оставалось только подивиться бездонной пасти монстра. Причем удивило меня не только это. Тварь находилась всего в 3 километрах от нас, но каких-либо негативных ощущений у меня не возникало. Почему-то предчувствие опасности молчало, словно нам ничто не угрожало. Хотя, если тварь пожирает только мастеров, зачем ей какие-то алмазные войны? Первый демон появился неподалеку от нас со стороны Чарыка. Тварь уже изрядно замоталась. Высунув язык на бок, она бежала безумными глазами, выискивая кристаллы стихии. На меня она даже внимания не обратила, пробежала мимо. Видимо, в голове демона окончательно все сломалось, когда он увидел привязанные к палке кристаллы стихии. Тварь подставила бок, чем я сразу воспользовался. Духовного доспеха на демоне не было. Он экономил энергию. Эта тварь брала свою силой, а не защитой. Духовная стрела влетела в бок монстру, пронзив сердце. Ноги гигантского кабанчика подкосились, и он пропахал носом землю, застыв неподалеку от батончика. Первый готов. Хотя какой первый? Пятый. 4 монстров к этому моменту уже благополучно загрыз невидимый зверь. По всей видимости, он сам ошалел от того, сколько здесь измененных демонов и как кучно они бегают. Зверь активничал всего в 1 километре от нас, постепенно приближаясь к батончику. Видимо, его тоже привлекала приманка. Слишком вкусная она была для всех тварей этапа мастер. От анализа действий зверя пришлось отвлекаться. Со стороны Чарыка подоспели сразу 10 демонов, включая ползуна. Червяк не стал бросаться на батончика, решив вначале сцапать одиноко стоящего Дауса. Земля подо мной разверзлась, превращаясь в огромную зубастую пасть. Вот только еще раз попадать в эти жернова мне не хотелось. Буквально за мгновение до того, как появился ползун, я подпрыгнул, используя всю силу алмазного воина, одновременно с этим отправляя духовные стрелы сразу с 2 рук. Результат обоих действий порадовал. Я взлетел почти на 10 метров, а свободно передвигающаяся под землей гадость замерла, высунув часть морды. Чешуйки какое-то время продолжали сокращаться, выталкивая тушу дальше, но после смерти монстра земля перестала перед ним расступаться. Демона заклинило. Приземлившись, я еще раз перевел внимание на происходящее. Пелея с учениками добивали остатки монстров, не позволяя им приблизиться к батончику. В 100 метров от нас очередной демон внезапно налетел на стену и грохнулся на землю. Невидимый зверь закончил еще с одним. Я повернулся в ту сторону, чтобы увидеть все своими глазами, но мешали деревья. Постепенно спину начало покалывать. Тварь, наконец, обратила на меня внимание. Велею и учеников не видела. Они находились под защитной формацией батончика. А это на минуточку этап зародыша бога бронзового ранга. Не верю, что здесь действует что-то сильнее. Однако долго уделять внимание зверю у меня не получилось. Надвигались новые монстры. Видимо, придется все же задержаться в этой точке пространства. В радиус духовного зрения попадали все новые и новые демоны. 15 уже уничтожено, но к нам стремятся еще 30. Если вся эта орава заявится в гости в Чарык, мастерам придется несладко. Очередной монстр добрался до нашей полянки. Уже классический низший демон, выросший до невероятных размеров. Даже представить не могу, что они жрут в лесу монстров, что вырастают до таких огромных размеров. Я приготовился бегать в сторону, но ощутил дуновение ветра. Рядом со мной промчалось невидимое тело, практически коснувшись меня. В нос ударил терпкий звериный запах, и вскоре демон, что обезумевшими мелкими глазками смотрел на нашу приманку, безжизненно грохнулся на землю. Момента, когда у него вырвали жизненно важные органы, я просто не заметил. Все произошло слишком быстро. Кажется, это был тот самый момент, когда я пожалел о своем предыдущем решении. «Будь со мной Эльда, она бы выкачала всю энергию, что находится вокруг нее». Даже если невидимое чудовище, что стоит в 10 метров от меня, является владыкой, ему все равно придется туго. Истинный энергетический вампир способен на многое, а Эльда превратилась в настоящего истинного поглотителя чужой силы.
Однако Эльды рядом не было. Мое духовное зрение показывало примятую траву и пыталось хоть как-то отобразить зверя. Уже четко понятно, что у него 4 мощные лапы. Почему-то воображение нарисовало огромную домашнюю кошку, что стояла рядом со мной и внимательно принюхивалась ко мне и батончику, либо, что тоже вероятно, ждала следующую волну монстров. Зверь явно обладал какими-то зачатками разума. Он сообразил, как работает наша приманка. Вместо того, чтобы броситься на батончика и закончить таким образом свою жизнь красивым самоубийством, невидимая тварь ждет следующих монстров, что спешат к нам со всего края. Следующие 2 часа оказались едва ли не самыми странными 2 часами моей жизни. Из 30 монстров, что до нас все же добрались, мне пришлось убить только 2. Ползунами невидимый зверь не интересовался. В то время как все оставшиеся демоны, за которыми уже не нужно было бегать по всему лесу монстров, благополучно закончили свой век в бездонной пасти невидимки. Эльда, которой я все это транслировал, несколько раз порывалась к нам прибежать, чтобы помочь со зверем, но я неизменно ей отказывал. По какой-то причине ни на меня, ни на батончика зверь не нападал, словно мы были ему неинтересны. Несколько раз я ощущал терпкий мускусный запах зверя, проходящего буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. Духовное зрение даже показало, что изначально невидимка должен был пройти прямо по мне, но в последний момент свернул, огибая. Что это? Забота о том, кто обеспечивает такой приятный корм? Тем не менее, я постепенно готовился к атаке. Несмотря на то, что зверь на меня не нападал, в сказке о дружбе между человеком и монстром я не верил. Невидимка действует так, как ему выгодно здесь и сейчас. Когда выгода пройдет, он обратит пристальное внимание и на меня. Или мою команду. Поглощать невидимые нити энергии я не умел. Зато умел насыщать землю своей стихией, постепенно увеличивая круг, на котором стоял. Вначале это был 1 метр, затем 2, 3. Мне пришлось использовать почти 10 кристаллов стихии земли, увеличивая до 30 метров зону, с которой мог работать. Последние 2 кабанчика появились на нашей поляне и, издав пронзительный вопль, бросились к батончику. Тупорылых демонов не заботило, что поляна представляла собой огромное кладбище из их товарок. Монстры жаждали энергии, они ее видели, а все остальное их не трогало, ибо все, кто сдох до них, были просто слабаками. Оба демона ворвались на мою подготовленную территорию, и уже привыкнув к тому, как действует невидимка, я атаковал. Земля, по которой бежали кабанчики, для всех, кроме меня, превратилась в воздух. Один из монстров что-то хрюкнул и провалился на 3 метра под землю, второй уже не хрюкал. Тяжело это делать, когда у тебя нет жизненно важных органов. Он ушел под землю молча, как герой, увлекая за собой невидимку, чья лапа все еще находилась в груди демона. Наконец-то я сумел рассмотреть, с кем имею дело. Земля обрела плотность, и духовное зрение показало мне странные очертания пустоты. Голова с вытянутой мордочкой, 4 лапы, заканчивающиеся огромными длинными загнутыми когтями. Бегать с такими по лесу — не самое приятное времяпрепровождение. Небольшое, бесформенное, невыразительное тело, лишенное каких-либо признаков мышц. Вроде как шерсть, но тут я мог ошибаться. Одно понял точно. Это не домашняя кошка. Это вообще не кошка или кто-то на нее похожий. С таким зверем мне еще сталкиваться в своей жизни не приходилось. Все это промелькнуло перед моим взором на секунду, после чего очертания пустоты начали меняться. Зверь, кем бы он ни оказался, начал изменять землю, пытаясь вырваться. Это было неожиданно. Неужели у него тоже стихия земля? Учитывая, сколько монстров он только что поглотил, энергия в нем могла оказаться за гранью разумного. Но сдаваться никто не собирался. Я не видел энергию твари, но видел стихию, что находилась в земле, и мог с этой стихией работать. В меня потянулась огромная нить энергии. Мне удалось разом вобрать в себя всю силу, находящуюся в земле. Зверя это не устроило. Он начал распространять энергию, что позволит ему выбраться из ловушки. Но кто же ему даст? Пришлось, правда, подойти ближе, останавливаясь, по сути, прямо над бесформенной пустотой. Она находилась на глубине 3 метров и все время менялась. Тварь, что там была, явно начала беситься. В какой-то момент она выпустила так много стихии, что я чуть не задохнулся. Наше сопряженное ядро стихии уже переполнилось. «Готовы!» Моя команда появилась рядом со мной спустя 2 мгновения. Изобретать техники мы не стали, так что сходу запустили 3-е сопряжение. «Эльда, как же тебя сейчас не хватает! Ты бы сумела весь этот кошмар поглотить и распределить за считанные мгновения, даже особо не напрягаясь. Когда ты абсолют духа с идеальным потенциалом, работать с энергией очень легко. Мне же пришлось напрягаться. Зверь явно разошелся не на шутку, Из него били такие потоки, что земля вокруг едва не плавилась. Все, что ее защищало, безумный абсолют разума, решивший соревноваться с неизвестным зверем в количестве поглощаемой энергии. Сопряженное ядро стихии перестало вывозить. Сколько я в него стихии не закидывал, расширяться оно больше не хотело. Три великана с горящими руками лупили по плотине разума Альтаи. Из всех других это выглядело наиболее податливой. Результата не было, но и мы не сдавались. Тем не менее, входящей силы, поглощаемой из земли, все равно оставалось много. В какой-то момент мне пришла в голову разумная идея избавиться от излишков путем передачи их земле, но не прямо подо мной, а чуть в стороне, чтобы зверь туда не мог пробраться. Вот только как эта мысль пришла, так же благополучно она и ушла. Меня накрыла злость на самого себя. Это что за слабость такая? Кто я? Слабый даус, идущий по легкому и расточительному пути, или искатель, специализирующийся на открытии энергетических структур в себе и других даусах? Первое небу не угодно, значит, остается только второе. Если у меня много энергии, ее нужно использовать разумно. Но прежде необходимо кое-что подготовить. Часть меня вышла из сопряжения и начала действовать в реальности. На краях поляны стали появляться пластины из металла древних, на которых я разместил 4 сердца стихий.
«Альтая! Леог!» — заорал я.
Но находящаяся в сопряжении девушка меня не слышала. Пришлось нырять к плотинам и жестами объяснять, чего я от девушки хочу. Еще одно сопряжение, теперь уже двойное. То, что я собирался делать, мало походило на разумные действия. Скорее, это оказалось экстренным решением сложившейся ситуации. Но раз ничего другого мне в голову не пришло, сгодится и такое. Альтая запустила свое сопряжение сразу на максимум, но плотина Леога рядом с нами не появилась. Небо с ним. Он мне здесь не нужен. Мне нужна гарантия того, что Альтая сможет спасти своего мужа, если в нем начнут бушевать вихри энергии. Еще раз убедившись, что все подготовлено, а зверь под нами даже не думает останавливаться, я приступил к реализации своей задумки. В чем она заключалась? Ответ прост и сложен одновременно. Я решил сформировать у всех радужное ядро стихии, такое же, как и у Леога. Нет, не как у Леога. У него еще нет ядра стихии, только зародыш. Как и у всех нас. Но вечно ходить с таким бесполезным образованием лично мне не нравится. Следовало двигаться вперед в возвышении, а мы топчемся на одном месте. Надоело, что на нас все смотрят, как на бесполезных даосов. 12 потоков стихии ринулись вперед, чтобы впитаться в 3 идущих к бессмертию. По 4 потока на каждого. Одновременно с этим я потянулся вниз, выкачивая из-под земли вообще все, что возможно, и формируя 4 нити, по 1 на каждого. Зверь, находящийся в ловушке, на какое-то мгновение подумал, что сумел нас победить. Однако сейчас, когда мы вернулись к изначальному состоянию, обезумел. Осознав, что ему не удалось покорить землю, невидимка начал вытаскивать из себя всю силу, какая у него только была. Он стал действовать так, как и должны золотые мастера. Что-то на уровне наставника Герлона во время его сражения на арене Зулеймана. Сила, сконцентрированная в этой точке пространства, могла прожечь саму ткань мироздания и вырваться наизнанку, но один занудный энергетический вампир этого не желал. 4 потока силы, каждой толще моей руки, били из-под земли, но одновременно с этим 12 потоков этапа владыки били в нас со стороны. Великаны, находящиеся у своих плотин, обезумели от боли. Вилея и Альтая кричали так, что едва не слетало сопряжение. Орал и я, но беззвучно. Однако, несмотря на боль, все понимали, если мы остановимся хоть на мгновение и перестанем извлекать из себя излишки силы, то сгорим. Поэтому орущие великаны били огромными горящими кулаками по стене разума, на которой постепенно начали появляться трещины. Вначале мелкие, незаметные, но с каждым мгновением все больше и больше расширяющиеся. О том, что творилось с нашими телами, я старался не думать. Боль была не только в сопряжении, но еще и там. Девушки этого не ощущали, мне же приходилось несладко. Тем не менее, останавливаться никто не собирался. Ни я, ни моя команда, ни сердца стихий, ни зверь, окончательно утративший все подобие разума. Момент, когда что-то сломалось, прошел мимо. Та часть меня, что находилась в реальности, практически ослепла и оглохла. Мое сознание несколько раз едва не испарилось, и только на остатках воли я умудрялся оставаться в этом мире. Великаны уже не били. Сил на то, чтобы двигаться, у них не осталось. Прислонившись к плотине разума Альтаи, они отдавали энергию из кулаков Дамбе. Не всю, ту немногую часть, что проходила. Но это тоже работало. Трещины продолжали увеличиваться, а сама Дамба постепенно начинала трещать и осыпаться. Канал силы из-под земли в последний раз сверкнул и неожиданно исчез. Зверь полностью опустошил свои запасы. С трудом разлепив глаза, я сконцентрировался и оборвал каналы силы, связывающие нас с сердцами стихий. Как только они испарились, я мысленно закинул источники в аномалию, и пространство на несколько мгновений замерло, обдумывая, как ему поступить дальше. Кажется, даже ветер перестал дуть. Мысли путались, я толком не мог ни на чем сконцентрироваться. Вроде что-то изменилось, но что конкретно, непонятно. На остатках сознания я вернулся к дамбам. Велея и Альтая уже не стояли, просто сидели, выставив руки перед собой. Выглядели девушки ужасно, словно по ним батончик несколько раз проехался, и на них не было духовного доспеха. Наверное, следовало завершать сопряжение, но я вспомнил о Леоге. Если сейчас все оборвать, нам троим ничего не будет, но его, находящегося в наилучшем состоянии, пробьет так, что мало никому не покажется. А второй лечебной капсулы у нас нет. Вернее, капсула-то есть, но она еще не активна. Для этого я с библиотекарей импульсные генераторы и требовал, чтобы иметь запасную капсулу для вот таких экстренных случаев. Значит, жестко обрывать нельзя. Зато можно сделать Альтаю не просто чистым абсолютом, а чистым абсолютом с максимальным потенциалом разума. Для этого нужно подняться и нанести удар. Я смогу, ибо такова цена возвышения, такова цена открывашки, такова цена уничтожения барьеров. Поднявшись, мой великан отошел на пару шагов от плотины, после чего, разогнавшись, всей своей массой врезался в покрытую трещинами дамбу. Конструкция не выдержала и начала трещать. Огромные запасы синей воды пришли в движение, ощутив слабость сдерживающего их барьера. Появилась одна струйка, вторая, третья. Затем раздался неприятный оглушительный хруст, и меня превратило в лепешку гигантской плитой, выдавленной разумом Альтаи. Оба сопряжения слетели, словно их никогда и не было. Реальность вернула управление над нашими телами и сразу заявила, что телам нужен отдых. Последним, что я увидел перед потерей сознания, были яркие радужные ядра стихии. Добро пожаловать в этот непростой мир, 4 медных мастера. Пусть небо будет к нам благосклонно и отведет в сторону всех монстров, големов и прочих тварей до тех пор, пока мы не проснемся. Нелепо умирать, когда ты стал сильным.